эфире «Радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе репетиция к выборам. Что стоит за участившимися нападениями сторонников власти на ее оппонентов?
Никакого насилия не было. Это ложь. Если вы скажете «камень яйцу» 10 раз, оно не станет камнем.
Политическое выздоровление Михаила Саакашвили. Он вновь объявил о возвращении в грузинскую политику.
Мы никого никуда не приглашали. Мы предложили объединиться вокруг общей стратегии против Бедзина Иванишвили. Если кто-то из оппонентов властей считает, что такая стратегия не нужна, мне кажется, они вовсе не оппозиция.
В Абхазии разгорелась дискуссия вокруг передачи Сухумского аэропорта в частные руки.
Когда ты вкладываешь свои деньги, инвестора легче привлечь. Условия более выгодны для народа, для Абхазии легче обеспечить защиту интересов своего народа.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпинь встретились в Пекине. Переговоры длились около получаса и стали заключительной частью программы двухдневного пребывания Блинкена в Китае, сообщает «Голос Америки». О том, состоится ли встреча госсекретаря с главой КНР, не было известно до последнего момента. Госдепартамент подтвердил ее только утром 19 июня. В предыдущий раз китайский лидер встречался с главой внешнеполитического ведомства в 2018 году. Руководителем Госдепартамента тогда был Джон Салливан. Сегодняшняя встреча может способствовать проведению саммита лидеров США и КНР позже в этом году, отмечает «Голос Америки». В свою очередь, глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон поддерживает политику одного Китая и не признает независимость Тайваня. США не стремятся к новой холодной войне, подчеркнул Блинкен. На пресс-конференции по итогам переговоров госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты и Китай согласились с необходимостью стабилизировать двусторонние отношения. При этом Блинкен добавил, что Вашингтон ясно видит вызовы, которые делает Китай. В ближайшие недели Китай должны посетить другие высокопоставленные лица США, подчеркнул Блинкен. По информации источников, обсуждался также вопрос поставок оружия и вооружений России со стороны Китая. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодня переговоры, которые прошли в Москве с представителями африканских стран, представивших свой мирный план.
В целом диалог с африканцами будет продолжаться. В тех идеях, которые были изложены на переговорах с членами делегациями, есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне. Об этом говорил президент Путин. Эта работа будет продолжаться, в том числе и на саммите «Россия-Африка», который состоится через месяц в Санкт-Петербурге.
Вооруженные силы Украины освободили село Пятихатки на юге Запорожской области. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Днем ранее о переходе Пятихаток под контроль ВСУ заявлял представитель назначенной Россией областной администрации Владимир Рогов. О том, что российские войска оставили Пятихатки, сообщили также российские провоенные блогеры. Министерство обороны России утром в воскресенье сводки утверждало, что попытка ВСУ взять населенный пункт штурм была отбита. Всего за две недели контрнаступления, как написал Маляр утром 19 июня в Телеграме, украинские военные освободили 8 населенных пунктов, находившихся под контролем российской армии. Ранее были освобождены Новодаровка, Левадная, Сторожевая, Макаровка, Благодатная, Лобковая и Нескучная. Маляр также сообщила, что за последние две недели украинские военные продвинулись на 7 километров на южном направлении, освободив 113 квадратных километров территории. В условиях боевых действий проверить заявления воюющих сторон крайне затруднительно. Министерство обороны Германии не исключает причастность Украины к подрыву аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области в начале июня. Об этом сообщает Бильд со ссылкой на отчет ведомства с пометкой «Только для служебного пользования». В документе, как пишет издание, утверждается, что взрыв на трубопроводе, который перестал эксплуатироваться после начала российского военного вторжения в Украину, произошел на подконтрольной Киеву территории, а его перезапуск был бы выгоден России. Кто именно ответственен за произошедшее, еще не ясно, отмечает издание. При этом в Минобороны Германии допускают, что это могли сделать проукраинские группы, которые пытаются ослабить противника диверсионными атаками далеко за линией фронта. Конец цитаты. Киев публикации Бильд пока не комментировал. Взрыв произошел 7 июня. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга. В соцсетях от имени Алексея Навального, который сейчас находится под судом по новым обвинениям в экстремизме, появилось сообщение о запуске нового проекта. Навальный называет проект «Большой агитационной машиной правды». Агитация, по его словам, будет антивоенной и должна стать частью избирательной кампании перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами в России. Навальный говорит о неизбежном провале военного вторжения России в Украину. Путин показал себя дураком в военной сфере, бездарным военачальником, но в политике он не дурак. Он знает, что основа любого политического действия – идея и слово. Расширенный вариант обращения опубликован на сайте «Политика». Там указано, что первая задача проекта – охватить антивоенной агитацией как минимум 10 миллионов российских избирателей. Агитация может происходить в интернете, в частности, в соцсетях и мессенджерах, и путем создания законспирированных колл-центров. Навальный призывает присоединяться к проекту возможных соратников, в особенности IT-специалистов, маркетологов и социологов.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Великобритании подготовило закон, согласно которому санкции в отношении России сохранятся до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать восстановление за счет России страны, на которую она так безрассудно напала, приводит слова Клеверли агентству Reuters. Новый закон позволит лицам из британского санкционного списка пожертвовать их замороженные активы на восстановление Украины. Британское издание «Гардиан» ранее оценило замороженные российские активы Великобритании в 26 миллиардов фунтов. Конституционный суд Молдовы признал политическую партию ШОР неконституционной. Правительство Молдовы обратилось в суд с требованием проверить деятельность партии в прошлом ноябре. По его мнению, партия организовывала массовые протестные демонстрации для дестабилизации ситуации в стране, причем платила их участникам за выход на митинги. Со дня принятия решения партия считается расформированной. Ни один из ее документов более не будет иметь юридической силы. Представитель Конституционного суда Николай Орошко заявил, что Министерство юстиции Молдовы создаст комиссию для ликвидации партии и исключения ее из реестра юридических лиц.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. На выходных в Грузии произошло несколько случаев насилия по отношению к оппозиционным политикам и правозащитникам со стороны сторонников действующей власти. Есть пострадавшие. В оппозиции заявляют, что правительство грузинской мечты идет по пути путинской России. Власть, в свою очередь, обвинила оппозицию в подготовке революции из-за рубежа. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Нападения на представителей оппозиции начались в субботу. Лидер партии Гирчи Большей Свободы Зураб Джапаридзе по дороге в молодежный лагерь Боржоми, где была запланирована его лекция, получил от неизвестного удар в лицо через окно автомобиля. Нападавший при этом крикнул, что это месть за антицерковные высказывания политика. Спустя несколько часов в Боржомском ущелье нападению подвергся сам лагерь под названием «Академия либерального образования». Около 50-60 агрессивных молодчиков забросали лагерь камнями и залили красной краской, оскорбляя при этом подростков. Полиции понадобился час, чтобы добраться до места инцидента. Подростков пришлось эвакуировать. Среди нападавших на молодежный лагерь был идентифицирован Вато Шакаришвили, в прошлом один из активных членов молодежного крыла грузинской мечты, который в прошлом году основал консервативное движение «Грузия прежде всего» и пообещал покончить с диктатурой либералов. Шакаришвили имеет тесные связи с такими представителями проправительственных кругов, как Георгий Гачичеладзе и Георгий Хаиндрава. В тот же день группа студентов Тбилисского государственного университета подверглась насильственному нападению на территории вуза, где председатель правящей партии Иракли Кобахидзе проводил лекцию. На студентов, которые пытались разместить протестные баннеры за пределами аудитории, в ответ на недавнее заявление Кобахидзе в адрес молодежи напали неизвестные. Один из студентов отметил, что они не являются студентами и что их привел Кобахидзе. На видео, распространенном в соцсетях, видно физическое противостояние, в ходе которого одного из студентов столкнулись с лестницей. Получившему в результате этого травмы Лукьяшвилидзе потребовалась госпитализация. Днем позже Шакаришвили вместе со своей радикальной группировкой попытался сорвать мероприятие, посвященное дню создания организации клуба Франклина, в котором принимали участие действующие члены клуба, студенты, политики и представители различных организаций. Как признал политик, его акция акции являются местью за мартовские события, когда молодежь сорвала принятие российского закона об иноагентах.
Никакого насилия не было, это ложь. Если вы скажете «камень яйцу» 10 раз, оно не станет камнем. Поскольку у вас нет никаких доказательств того, что имело место какое-либо насильственное действие. Но в отличие от этого, вы увидите, что эти люди делали 7-8 марта. Как они бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, как они пытались поджечь здание парламента, и как те лидеры, которые сейчас приехали сюда, как бросили молодежь на произвол судьбы. Мы имеем дело с этими людьми и пришли сюда сказать, что так больше продолжаться не может.
Заявил лидер группировки. По словам событий, более 70 НПО опубликовали совместное заявление о нападениях на Зураба Джапаридзе, молодежный лагерь и студентов Тбилисского госуниверситета. В заявлении подчеркивается, что 3 нападения, совершенных за короткий промежуток времени, были, очевидно, заранее спланированы и организованы, а преследование оппозиционных политиков и населения является визитной карточкой путинского режима в России. Авторы заявления призывают правоохранительные органы немедленно предотвращать преступления на почве ненависти и наказывать виновных по всей строгости закона. Впрочем, в грузинской мечте не спешат осуждать насильников. По словам генсека партии Кахи Каладзе, управляемые из-за рубежа революционные группировки оппозиции вынашивают планы по свержению власти.
Человек, который бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейского и пытался сжечь полицейских заживо, его поддерживает тот же Джапаридзе, представители того же оппозиционного спектра. Они предпринимают попытку обелить тех, кто бросал коктейль Молотова. Это прямое поощрение насилия. Также очень плохо, когда такие факты финансово поощряются, и общество должно знать, откуда берутся эти средства. Вместо того, чтобы сделать шаг к деполяризации, наоборот, наши якобы дружественные страны напрямую финансируют эти организации, куда набирают молодых людей, чтобы научить их противостоять полиции, как организовать революцию, переворот и так далее.
С аналогичными заявлениями сегодня отметились лидеры правящей партии Иракли Кобахидзе и Гея Вольски. В оппозиции считают, что власть является автором и инициатором насилия. По словам депутата ЕНД Тинатин Бокучава, правительство растеряло доверие населения и пытается удержать власть помощью насилия.
Власть поощряет насилие, когда они делают резкие заявления и провоцируют насильственное противостояние в зале парламента. Это сигнал другим насильникам, которые всегда избегают законного наказания. Мечта превратилась в основанный на насилии режим, который потерял общественное доверие и пытается удержать власть с помощью таких агрессивных групп.
А по мнению независимого депутата Теона Якубардия, по всей видимости, ради сохранения власти грузинская мечта готова развязать тотальное насилие в стране.
Власть грузинской мечты основана на насилии. Методы те же, меняются лишь названия. Сначала был грузинский марш, затем Альт-Инфо, безнаказанное насилие 5-6 июля. А теперь появился новый инструмент в новой упаковке. Все мы помним злость грузинской мечты из-за отзыва России закона, что было заслугой молодых людей. Теперь они начали мстить, так что будь это клуб Франклина или студенты, нападать на них – это попытка реванша. Это хорошо организованное заказное насилие, и полиция не находится в пассивном формате превенции, который мы хорошо запомнили с 5-6 июля. Грузинская мечта, с одной стороны, дает задание этим молодчикам, а с другой – полиции, чтобы те не реагировали и не принимали превентивные меры, предусмотренные законом. Такое противостояние очень опасно. У нас есть очень плохой опыт гражданских беспорядков в новейшей истории. Похоже, грузинская мечта готова пойти на все ради сохранения власти.
Подытожила политик. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, конфликты такого толка постоянно происходили при всех властях, однако их интенсивность возрастала в канун выборов. По предположению эксперта, нынешний процесс обусловлен потерей рейтинга среди населения, поэтому грузинская мечта пошла по стопам нацдвижения в 2011 году. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Призывом Единого национального движения к оппозиции объединиться в борьбе с грузинской мечтой присоединился основатель партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он заявил, что намерен активно участвовать в грузинской политике, а также во всех судебных заседаниях по собственным делам. Впрочем, сегодня это у политика не получилось. Из Тбилиси передает Серго Бригвадзе.
«Ну, посмотрим, осмелятся ли они завтра подключить меня к суду», написал накануне третий президент Грузии в соцсети Facebook. И оказался прав, предположив, что такое включение может не состояться. Утром из суда сообщили, что рассмотрение дела 7 ноября отложено. Причина – отсутствие одной из судей, рассматривающих это дело, Лианы Оркодашвили. Она вышла на пенсию, а новый состав судейской коллегии пока не укомплектован. Для Саакашвили же сегодняшний процесс должен был стать первым за довольно долгий срок, к которому он планировал подключиться по видеосвязи из клиники «Вивамед».
«Сегодня люди увидели бы, что, несмотря на мое тяжелое физическое состояние, они не смогли сломить мой дух. Я сильнее, чем когда-либо. Суд отложили на неопределенный срок, как минимум до осени. Это показывает, что русское правительство рухнуло. Но битву мы выиграем только с помощью единства и твердой воли. Естественно, сегодняшний пример также доказывает, что я военнопленный Путина и его местных марионеток. Хотя даже Путин чаще показывает Навального, чем они меня»,
написал в соцсети экс-президент. Судебные процессы по его делам вот уже несколько месяцев проходят без его участия. Причины назывались разные. Технические неполадки, состояние здоровья Михаила Саакашвили. А о нескольких заседаниях, по словам защитников бывшего главы государства, в суде и вовсе умолчали. Но три дня назад экс-президент заявил, что планирует впредь принимать участие во всех судебных заседаниях по его делам. Насколько ему это позволит здоровье. Саакашвили также сообщил, что собирается активно включиться и в грузинскую политику. По его словам, последней каплей в чаше терпения стал парад предателей в Верховном Совете Аджарии. 15 июня глава правительства АЭР Аджарии Торнике Режвадзе в своем докладе Верховному Совету назвал войну 2008 года трусливо проигранной. «Также призываю к объединению все национальные антироссийские, европейские силы, в том числе в первую очередь основанную мной партию «Национальное движение». И сегодня кампания национального движения по привлечению союзников набирает обороты», заявляет председатель партии Леван Хабеишвили.
«Я начал говорить об объединении еще 2 недели назад, но у некоторых представителей оппозиции начались тяжелые истерики по этому поводу. Пусть они лучше думают об определенных союзах, хоть и за пределами национального движения. Мы никого никуда не приглашали. Мы предложили объединиться вокруг общей стратегии против Бедзина Иванишвили. Если кто-то из оппонентов властей считает, что такая стратегия не нужна, мне кажется, они вовсе не оппозиция. Общая стратегия, сотрудничество и единство очень важны, а остальное, кто какие группы создаст, это их дело. Для нас лишь важно, чтобы они усилились. Что касается национального движения, в ближайшее время вы увидите то большое единство, которое будет вокруг нашей партии».
Однако в части оппозиции не так уж и радушно встретили приглашение коллег и новость о возвращении Саакашвили в грузинскую политику. Например, в партии «За Грузию» парламентский депутат от этого объединения Михаил Даушвили в интервью журналистам сказал:
«Мы не рассматриваем никакого объединения с национальным движением. Это даже тяжело представить. Объяснить это легко. Если сегодня кто-то и помогает мечте сохранить власть, так это Саакашвили и нацдвижение. И своим шагом, на который они пошли несколько дней назад, заявив об активном включении Саакашвили в политику, они помогут мечте перенести все внимание политического пространства на Саакашвили во время предвыборного периода. Будут перекрыты существующие в стране проблемы».
Представители правящей партии тоже скептически смотрят на заявления лидеров нацдвижения об объединении. К примеру, председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Саджеладзе говорит:
«Оппозиция допустила много ошибок, из-за которых столкнулась с главной проблемой – дефицит поддержки. В условиях этого дефицита у них цель на предстоящих выборах как-то собрать электорат. Конечно, они думают о расширении. Хорошим выходом для маленьких партий может быть получение части электората национального движения. Однако они понимают и то, что из-за этого их собственный электорат откажется их поддерживать. Есть ведь люди, которые разделяют оппозиционные взгляды, но не желают оказаться в рядах национального движения».
Комментируют в грузинской мечте и решение Михаила Саакашвили вернуться в активную политику. По мнению председателя партии власти Ираклия Кобахидзе, это указывает на то, что в заключении экс-президент симулировал тяжелое состояние.
Это от начала и до конца была 600-дневная кампания. Убеждали народ, и многих смогли убедить в том, что все эти дни этот человек умирал то от отравления, то от пыток. И вдруг этот человек резко выздоравливает. Естественно, это была симуляция и спекуляция, но они убеждали наших зарубежных партнеров в том, что этот человек умирал.
Не понимает логики Кубахидзе эксперт Центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Понятно, что находясь в заключении и будучи больным, активно работать невозможно. Но активная работа политика – это, может быть, просто высказывание своего мнения, одно заявление в день. На этом у него все всегда хватит. Понятно, что Михаил Саакашвили – фигура символическая. С другой стороны, давайте не будем забывать, что если мы говорим о самой популярной оппозиционной силе страны, сколько там процентов, 15, 10, 7, больше, меньше, это не важно. Это популярность не политическая партия, это популярность конкретно Михаила Саакашвили.
А утверждения власти о симуляции неуместны, говорят родные и сторонники Михаила Саакашвили. О том, что экс-президент находится в тяжелейшем состоянии, неоднократно указывали и местные, и зарубежные врачи, напоминают они представителям правящей партии. Между тем, клинический директор больницы «Вивамед» Зураб Чхаидзе утверждает, что сегодня состояние больного стабильное. Можно сказать, что наблюдается прогресс. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
И к событиям в Украине. За две недели активных боевых действий под контроль Киева перешли несколько населенных пунктов, но о прорыве российской обороны пока говорить не приходится. Впрочем, аналитики отмечают, что положение на фронте для России далеко не столь благоприятное, как пытаются представить в Кремле и Министерстве обороны страны. Владимир Унанян с подробностями.
Спустя две недели с начала контрнаступления украинские военные медленно продавливают российскую оборону. По данным Киева, небольшой, но стабильный прогресс наблюдается на трех направлениях наступления по всей линии фронта протяженностью в 1000 километров. При этом ВСУ подчеркивают, пока это разведка боем, и большая часть сил находится в резерве, ожидая, пока в российской обороне появится достаточная брешь, чтобы обеспечить прорыв и выход основных подразделений на оперативный простор. Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что деоккупации нет альтернативы.
Что касается государства-террориста, единственное, что должно их сейчас волновать, как подготовить их общество, российское общество, к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства. Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы. Наши военные двигаются, позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед.
Позиция за позицию, крок за кроком, идем вперед.
По данным украинского Минобороны, в ходе наступления освобождены 8 населенных пунктов. Новодаровка, Левадная, Сторожевое, Макаровка, Благодатная, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. В российском информационном пространстве сведения о последнем населенном пункте разнятся. Так называемые военкоры, ведущие свои репортажи с линии фронта, а также глава оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов, потерю села еще вчера признавали. Но российская Минобороны по-прежнему настаивает. Все атаки ВСУ успешно отбиты.
В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Запорожском, Южнодонецком и Донецком направлении. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении. Противник силами до 3 батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малотакмачка Запорожской области. Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии Все атаки противника отражены», —
заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенко. Впрочем, комментарии российских официальных лиц в связи с ситуацией на поле боя многие ставят под сомнение. Так, на прошедшем на днях Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил об уничтожении американских комплексов «Патриот» в количестве более чем в два раза превышающем число переданных Украине систем.
«Мы под Киевом уничтожили 5 комплексов «Патриот». То, что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева».
Официально на вооружении Украины стоят 2 комплекса «Патриот», каждый из которых состоит из нескольких компонентов – пусковых установок, радара, командного пункта и вспомогательных машин. В том, что заявлениям российского лидера и чиновников верить не стоит, уверяет и украинский президент Владимир Зеленский.
«В России не рассказывал, будто наши «Патриоты» уничтожены, все они есть».
«Кто бы там в России не рассказывал, будто наши «Патриоты» уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты и сбивают максимально эффективно. Ни один «Патриот» не уничтожен».
«Максимально эффективно. Жодного «Патриота» не знищен».
С тем, что для российских войск ситуация на фронте складывается вовсе не так благополучно, как пытается представить Владимир Путин, согласно и в британской разведке. По данным военных аналитиков Его Величества, Россия начала перебрасывать части Днепровской группировки с восточного берега для усиления Запорожского и Бахмутского направлений. Речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих 49-й армии. При этом Американский институт изучения войны высказывает предположение, что украинская армия, скорее всего, сделает паузу в атаках, чтобы провести переоценку своей тактики. Большого же украинского наступления специалисты ожидают не раньше, чем через неделю. Не утихают бои на дипломатическом фронте. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ходе визита в Пекин добился от Китая подтверждения обещания не поставлять России оружие для войны в Украине. Впрочем, если официальный Пекин абстрагировался от принятия стороны в конфликте, то частным китайским фирмам заниматься подобными операциями запрещать не спешит.
«Мы и другие страны получили от Китая заверение, что он не помогает и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине. Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы, компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине».
В конце февраля власти США обвинили Китай в намерении предоставить России оружие и боеприпасы для войны против Украины. В ответ Пекин заявил, что российско-китайское сотрудничество основано на принципе непричинения вреда третьим странам, и призвал Вашингтон не вмешиваться в отношения двух стран. Так или иначе, по мнению влиятельной британской газеты «Таймс», что бы ни произошло на поле боя в ближайшие недели и месяцы, очевидно, что Россия не достигла своих главных военных целей – смены руководства Украины и геополитического подчинения страны. Но при этом безопасность, процветание и свобода Украины пока не гарантированы. И на это есть две основные причины. Во-первых, по мнению автора публикации, даже после окончания боевых действий сохранится угроза потенциальной российской агрессии в будущем. При том, что не ясно, кто окажется у власти в России после войны. Гарантией же безопасности Украины при любом дальнейшем политическом раскладе в России могло бы стать ее членство в НАТО. Но пока альянс не демонстрирует готовности выдать Украине входной билет, ограничиваясь лишь торжественными обещаниями. Об этом, в частности, заявил генсек НАТО Йен Столтенберг.
At the Vilnius summit and in the preparations for the summit, we are not discussing to issue a formal invitation.
В саммите в Вильнюсе и в рамках подготовки к саммиту мы не обсуждаем выдачу официального приглашения. Мы обсуждаем, как сблизить Украину с НАТО. И консультации продолжаются, и я не в состоянии предвосхитить исход этих консультаций.
And I'm not in a position to preempt the outcome of those consultations.
Обязательства, которые в отношении Украины приняла на себя Америка Байдена, очень похожи на оборонные связи США с Тайванем и Израилем. В целом они крепки, но могут меняться в соответствии с видением каждого следующего правительства в Вашингтоне. Вторая же угроза становлению послевоенной Украины, согласно «Таймс», – коррупция. Страна борется с ней с 1991 года, но лишь эпизодически и запоздало добивается каких-то успехов. В послевоенную Украину потекут колоссальные суммы, выделенные на восстановление инфраструктуры, промышленности и жилья. И это потребует максимально прозрачного механизма распределения средств. Частные инвесторы и международные доноры потребуют гарантий. А это означает, что Украине предстоит отстроить не только разрушенные объекты, но и социальные и политические институты. А это гораздо сложнее. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Гендиректор грузинского оппозиционного канала «Мтавари» Ника Гварами остается в заключении. Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Гварами, вынесенный апелляционным судом. Об этом сообщили адвокаты журналиста. 16 мая 2022 года Тбилисский городской суд приговорил Гварами к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. В ноябре того же года апелляционный суд не только оставил в силе эту часть приговора, но и частично удовлетворил требования прокуратуры. В частности, Гварами приговорили к заключению на 3 года и 6 месяцев по другому эпизоду, по которому городской суд оштрафовал его на 50 тысяч лари. Общий срок пребывания в заключении для Гварами не изменился. Ранее Гварами заявлял, что пойдет до конца, вплоть до разбирательства в Европейском суде по правам человека. Однако политики и эксперты не исключают, что его может помиловать президент Грузии Ислам Зурабишвили. В Тбилиси из города Чиатура на западе Грузии прибыли бастующие шахтеры. Они проводят акцию у здания грузинского парламента. На месте собрались поддерживающие граждане, активисты, сотрудники неправительственных организаций. Напомню, шахтеры требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и возвращения к прежнему рабочему графику. Джорджа Марганис согласилась повысить зарплаты лишь на 5%. Гендиректор компании Лаша Тутберидзе говорит, что ее убыток составляет приблизительно 12 миллионов долларов, а для повышения зарплат, как того требуют сотрудники, необходимо еще 10 миллионов. Ранее участники акции в Чиатуре нанесли себе увечья. Один из них порезал себе руки, другой зашил глаза, третий зашил себе рот. Часть шахтеров объявила голодовку. К переговорам между бастующим и их работодателем подключены Минздрав Грузии и местные власти. Сама компания Джорджиан Манганис готова провести независимый аудит финансового положения компании и сверить размер повышения зарплат шахтерам с будущими финансовыми результатами. Компания годами терпит убытки. Кризис Чиатура длится уже много лет. Мы ищем пути выхода из кризиса. В компании утверждают, что переход с 12-часового на 8-часовой режим работы предлагается на условиях сохранения графика рабочих и выходных дней. Чиатурские шахтеры бастуют уже 2 недели. 31-летний заместитель командира российского батальона «Шторм Осетия» Айвенго Техов из Южной Осетии погиб на войне в Украине. Информация, распространенная в телеграм-каналах, подтвердили в Югостинском министерстве культуры. Техов в разные годы работал журналистом на ГТРК «ИР» и «Осетия ИР-Эстон». У него остался малолетний сын. Он предположительно погиб в населенном пункте Пятихатки в Запорожской области. Российский телеграм-канал «Ровеньковское сопротивление Z» написал, что Техов попал в окружение вместе со своим подразделением. В сообщении при этом указано, что в ходе боев погиб практически весь батальон. В пресс-службе «Шторм Осетия» в ответ заявили, что с батальоном все нормально. Не подтвердили они и сообщение о гибели командира батальона Игоря Цгоева, призывной «Король». Сегодня в Киеве подтвердили, что вооруженные силы Украины освободили село Пятихатки на юге Запорожской области. В свете призывов открыть второй фронт против России, Абхазия готова допустить любое развитие ситуации в отношениях с Грузией. Об этом 18 июня в интервью РИА Новости заявил посол де-факто Республики Абхазия в России Алхаз Квицини, сообщает Нет-газете. По его словам, Абхазия готовит военные учения именно из-за угроз. Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий. Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными, сказал он. Как отметил де-факто посол, перспективы налаживания диалога с Грузией пока не просматриваются, поскольку Тбилиси не готов подписать документ о международных гарантиях неприменения силы, конец цитаты. Тема открытия второго фронта была запущена представителями российской и абхазской сторон, а также озвучивалась властями Грузии после начала войны в Украине.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Немало лет в Абхазии время от времени обсуждают тему восстановления работы Сухумского аэропорта. Но менялись только обещаемые властями самопровозглашенной республики даты его запуска. Дело же практически не сдвигалось с мертвой точки. На днях же после подписания российско-абхазского межправительственного соглашения часть абхазского общества выступила против передачи аэропорта в частные руки. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
На днях бурное обсуждение в абхазском обществе вызвало информация о том, что Абхазия и Россия на полях Петербургского международного экономического форума 14-17 июня подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Восстановлением воздушной гавани займется российская компания. Восстановление будет осуществляться в два этапа за счет частного инвестора, без привлечения средств из федерального бюджета. Надо сказать, что на протяжении уже многих лет во времена президентства Сергея Багавша, Александра Анкваба, Рауля Хаджимба эта тема время от времени оказывалась в центре общественного внимания. Споров тогда, собственно, не было. Все были обеими руками за. Другое дело, что разные люди относились к очередным новостям на эту тему с разной долей восторгов и скепсиса. Отличие нынешнего обсуждения от тех предыдущих состоит в том, что оно проходит в контексте трехлетних уже обвинений нынешней политической оппозиции в адрес действующей власти в распродаже стратегических объектов страны. А Сухумский аэропорт, который не могут реанимировать уже почти три десятилетия, можно назвать, пожалуй, крупнейшим таким заброшенным объектом. Вот несколько типичных интернет-комментариев. Единственный аэропорт Абхазии отдали в частную собственность, и мы будем молчать. Конец цитаты. Меня это абсолютно не радует. Что за кабальное соглашение все время подписывается? Это было и при предыдущих властях. Очень жаль. Конец цитаты. Все страны ищут инвесторов, а мы против всех. Свои не хотят вкладываться и другим не дают. Конец цитаты. Уже точно от всех этих склок. У нас на все налажено табу. Все давно развалилось, но уж лучше, по мнению некоторых, так. Даже водопроводные трубы не в силах заменить, но хоть мечтать умеем. И на том спасибо. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с экономистом Ахрой Аристотелем, чтобы он поделился своим мнением о соглашении и ситуации с аэропортом. Вот что он сказал.
Как его комментировать? Надо же прочитать, что там написано. Какие условия, надо посмотреть. Может, нормальные условия, может, ненормальные.
Но чувствовал, что у Ахры большие сомнения в том, что эти условия устроят Абхазию и абхазское общество. Он говорит.
Абхазия должна научиться собирать налоги, провести реформы, обеспечить прозрачность. Когда мы вот это все научимся делать, у нас появятся деньги. Хотя бы для того, чтобы создавать... Вот такая тема, да, помните, модная была. Частно-государственное партнерство. Заур Иванович Алашав, академик наш, большой сторонник, директор института. И когда ты вкладываешь свои деньги, деньги Абхазии, инвестора легче привлечь. Условия более выгодные для народа, для Абхазии легче обеспечить защиту интересов своего народа. А когда у тебя денег нет, естественно, любой иностранец или инвестор, он будет в свою пользу выкручивать руки, так скажем. Особенно в вопросах каких-то необоснованных льгот. А льготы же, это что? Это подарок бизнесу от имени. Была фраза «особый инвестиционный режим». Я не знаю, что она имеет в виду. У нас в законодательстве этого никаких особых режимов. Скорее всего, будут опять они пытаться обращаться к депутатам. Налоговые вопросы – это компетенция парламента. У меня большие сомнения. Депутаты один раз отказали в декабре, если вы помните, прошлого года. Обращалась администрация президента. Логика депутатов правильная. Надо наполнять бюджет, а не льготы раздавать. Льгота уже давно признана в мире, она не является основным фактором для привлечения инвестиций. Это все уже миф, и от этого надо отказываться.
У Ахры Аристава есть убежденность, что Абхазия может найти внутренние резервы на поэтапное восстановление аэропорта.
Прошлый год есть отчетность Национального банка. Денежный оборот в Абхазии стремительно увеличивается, а налоги мы в таком режиме собрать не можем. У нас не получается. И, кстати, тоже комментировала эту ситуацию Хатуна Шатипа, кандидат экономических наук, что доля теневой экономики резко выросла за эти пару лет. Если у нас денежный оборот достиг 123 миллиардов рублей, мы по минимуму должны собирать до 12 миллиардов уже собственный доход. Но мы их не собираем. Это 3-4 миллиарда, и в аэропорт можно было. Там же не надо сразу, да, большие деньги. Он идет, разбивается поэтапное финансирование. Один год одна сумма, следующий год. И вот так. То есть и на энергетику хватало бы.
Что касается нередко звучащего мнения, что аэропорт Сухуми в сегодняшних условиях не может работать рентабельно из-за недостаточности пассажиропотока, то тут он снова упомянул поэтапность. Чем больше будет прибывать в Абхазию с помощью аэропорта туристов, тем больше будет расти емкость туристического рынка и, следовательно, возрастать и пассажиропоток из Москвы, Петербурга, Самары, Новосибирска. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия спешат продать Сухумский аэропорт. Причин для спешки немало, говорит наш сухумский блогер Изида Чания. Надо успеть, пока не закончился срок, пока парламент не принял поправки, пока народ не созрел для нового бунта. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
12 мая на заседании парламентского комитета по международным межпарламентским связям были рассмотрены поправки к закону о международных договорах Республики Абхазия. В проекте поправок к новой редакции изложена часть 2 статьи 7, предписывающая обязательное информирование парламента о готовящихся международных договорах Республики Абхазия. Дело в том, что в действующем законе прописано лишь уведомление парламента об уже заключенных международных договорах, и это уже стало причиной нескольких скандалов за последние пару лет. К примеру, о соглашении по Пицунской даче депутаты узнали после того, как в обществе разгорелся скандал, и только потому, что оно подлежит ратификации в парламенте. Соглашение о взаимном признании судебных решений по арбитражным делам, подписанное министром юстиции Анри Барциц, также не обсуждалось и также вызвало полемику в обществе. Оно уже прошло ратификацию в Государственной Думе России, подписано президентом России Владимиром Путиным. Остался последний шаг – ратификация в парламенте Абхазии. Власти лоббируют документ. Общественность подвергает его острой критике, так как считает, что и в этом соглашении, как и в соглашении по Пицунде, нет никаких интересов Абхазии. В этом споре власти и общественности последнее слово принадлежит парламенту, так как все международные документы поступают на ратификацию в высший законодательный орган. Получается, что депутаты парламента выступают в роли козлов отпущения, так как принимают окончательное решение по документам, к разработке и обсуждению которых они не имели никакого отношения. Застряв между молотом и наковальней, с одной стороны, избиратели, которые понимают, что парламент дает жизнь документам, которые не соответствуют интересам Абхазии, с другой – стратегический партнер, который уже провел ратификацию и подписал документ, депутаты решили внести в закон о международных договорах изменения. Просили не бог весть что, просто информировать парламент без всякого их запроса о готовящихся к подписанию документах и рекомендовали своим коллегам принять поправки к закону на ближайшей сессии. По мнению членов парламентского комитета, это позволит осуществлять более детальную подготовку проектов и избежать правовых коллизий, как это было с Пицунской дачей. Однако в повестке дня ближайшего заседания сессии, которое прошло через 2 недели, после комитетского заседания, данного вопроса почему-то не оказалось. Он попадет в повестку заседания сессии парламента только через месяц. И примут эти весьма несложные поправки, опять же, почему-то не в окончательном, а только в первом чтении. Не удивлюсь, если их будут обсуждать в 3 или даже в 4 чтениях, или вообще о них забудут. Уж очень сильно срослись у нас все ветви власти. Конечно, возникают вопросы, что мешало вынести проект поправок к закону о международных договорах на сессию 26 мая? Что помешало депутатам принять поправку в первом и окончательном чтении? Чем объясняется такая нерасторопность народных избранников? Может, тем, что депутаты были заняты другими вопросами? Большие делегации ездили на конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации, принимали высоких гостей из Российской Государственной Думы, посещали пушкинские чтения в Москве, встречались с депутатами собрания Санкт-Петербурга и даже с президентом Абхазии Бжани. Не будем гадать, потому как интрига стала понятна 16 июня, когда в Санкт-Петербурге министр экономики Кристина Асган подписала межправительственное российско-абхазское соглашение, согласно которому единственный в Абхазии аэропорт, который носит имя первого президента страны Владислава Арцинба, перешел в частную собственность российскому юридическому лицу. Об этом соглашении общественности, а возможно и некоторым депутатам, мало что известно. Хотя история не новая. Разговором о реконструкции аэропорта более десятка лет. Правительство не реагирует на требования общественности представить на обозрение соглашение, сообщить об условиях, на которых передан собственность то ли весь стратегический объект, то ли его часть, не называет даже имя нового собственника Сухумского аэропорта. Но из скупой информации, озвученной российским чиновником Новаком, следует, что абхазская сторона предоставляет некому исполнителю исключительные государственные гарантии по защите прав собственности на созданные в рамках проекта объекты, предоставляет налоговые льготы, которые не подлежат изменению, и берет на себя обязательства по предоставлению земельных участков в приоритетном порядке. Даже из этого весьма неполного перечня условий, на которых абхазская сторона передает аэропорт частному лицу, вполне понятно, что это скрытая передача земли. Если кто-то и получит выгоды от данного проекта, то это точно не государство и не народ Абхазии. Опять вопросы в пустоту. Приоритетные перед кем? Перед гражданами Абхазии, многодетными семьями, ветеранами войны. Ох уж эти недомолвки, намеки, из которых торчат уши истинных выгодополучателей проекта. Но после всего этого становится понятно, почему поправки к закону о международных договорах не попали в повестку дня ближайшей сессии парламента, не были приняты в первом и окончательном чтении 7 июня. Как прореагировали в Абхазии на такую сдачу государственных интересов? Народные избранники, оппозиция, НПО промолчали. Недовольство выразили не государственные СМИ и общественность. Эмоционально. Сегодня продали аэропорт, завтра энергетику, затем земли, и нас хотят убедить, что это хорошо – абсурд. Рационально. У нас нет инфраструктуры, которая могла бы удовлетворить потребности туристов. Участники диалога перечисляют все, что необходимо для развития туристической сферы. И чего нет. Кроме традиционного отсутствия света и воды, называется отсутствующая дорожная структура, санитарно-гигиенические условия в местах отдыха, городская инфраструктура, криминогенная обстановка, установка и так далее. Когда в дом приглашают гостей, надо навести порядок, а у нас бардак. Поэтому не те приоритеты расставляет наше руководство. К сожалению, один раз побывав и столкнувшись с рядом проблем, к нам больше не хотят ехать, констатируют участники полемики, которые уверены, что все, что происходит со страной, результат того, что настоящие патриоты в земле, а мы просто выжили на этой войне. Это цитата. Логично, что прогноз общественности звучит неутешительно. Нас ждет судьба шапсугов и упыхов. Общественность спорит. Власть спешит продать все, что возможно, пока не закончился срок, пока парламент не принял поправки, пока народ не созрел до нового бунта.
Это был «Взгляд из Сухуми» нашего блогера и деды Чания.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Выставка общественных инициатив состоялась на днях на площадке культурно-деловой платформы ГУМа в Сухуми. В ней приняли участие более 35 общественных организаций, благотворительных фондов и инициативных групп со всей Абхазии, которые реализуют проекты в социальной, медицинской и культурной областях. Все желающие могли узнать больше о работе некоммерческого сектора. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Выставка состояла из нескольких тематических зон, каждая из которых представляла какую-то из сфер деятельности общественных организаций Абхазии. Первая зона была отведена правозащитным организациям. Здесь можно было не только ознакомиться с результатами их работы, но и получить консультацию в общественной юридической приемной по правам человека Центра гуманитарных программ. Аналогично в зоне здравоохранения проверяли уровень глюкозы в крови, обследование организовано диабетическим обществом Абхазии. В зоне культуры все желающие смогли станцевать старинный абхазский танец. Мастер-класс провел Абхаздеск. А в зоне экологии посетители, принесшие с собой отработанные батарейки, получили новые. Последнюю акцию провела Республика Идеи. Менеджер проекта Лаура Таня сообщила, что старые батарейки складируют на территории Института экологии Академии наук Абхазии, чтобы они не загрязняли окружающую среду. Секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичма рассказала на презентации, что сразу после Отечественной войны народа Абхазии ЦГП снял стресс нашего народа, а движение матерей сняло траур с нашего народа. Она подчеркнула, что когда гражданское общество здоровое, значит государство идет в правильном направлении. Оно больше чувствует чаяния, нужды простых людей, до которых иногда не может достучаться государство. Гули Кичба рассказала о деятельности движения матерей во время войны.
Когда началась война, когда все мужчины встали на защиту Родины, женщины первое, что хотели, остановить войну в нашей благословенной земле. Мы были в полной изоляции, была информационная блокада. Но женщины выезжали в Россию, где, кстати, двери были для нас закрыты. Но мы все-таки находили таких же простых женщин, таких же матерей, таких же вдов, которые понимали нас. Ведь чужого горя не бывает. И вот с миром вместе, с другими женщинами, которые понимали нас, мы прорывали информационную блокаду. Мы говорили правду о войне. Когда есть инициатива, когда есть желание, когда есть правда на твоей все-таки стороне, все равно может достучаться до истины. И в этом направлении вы здесь видите, какую огромную, большую работу проводят общественные организации Абхазии, которые, может быть, больше сделали бы, если бы государство тоже в какой-то части участвовало. Есть такие международные организации, как Международный Красный Крест, КБРН и другие, они, понимая наши возможности, идут нам навстречу.
Руководитель сети общественных приемных по правам человека ЦГП Диана Керселян отметила, что процесс становления гражданского общества в республике не был безоблачным. Были периоды, когда общественные организации совместно с госструктурами осуществляли различные проекты, но были моменты, когда их инициативы не были услышаны властью.
И сегодня, к сожалению, у нас тоже есть вызовы. Уже последние 10 лет, наверное, все время висит как дамоклов меч над нами. Поправки к закону о некоммерческих организациях, поправки об иностранных агентах, которые ни в коем случае нельзя принимать, потому что мы видим, какой опыт в других странах. Мы видим, что в Южной Осетии, к примеру, эти поправки, которые были приняты, погубили гражданское общество. И мы должны как-то вместе обсуждать, бороться за то, чтобы возможность участвовать в развитии государства у нас сохранялась.
Отметила правозащитник. Она подчеркнула, что общественные организации открыты, и это мероприятие показывает, что гражданское общество прозрачное. Общественные организации информируют о своей деятельности. Они готовы к сотрудничеству в разных сферах, и у тех, кто действительно интересуется, чем живет гражданское общество, есть возможность все узнать, в том числе благодаря таким мероприятиям. Директор Сухумского дома юношества Елена Кубахи, возвращаясь к названию мероприятия, напомнила, что слово «инициатива» в переводе с латинского означает «начало».
Начало изменений, начало перемен внутри нас, потому что мы стремимся сделать эту жизнь лучше. Начало перемен вокруг нас, потому что каждая организация, каждый человек, который становится на эту стезю, действительно стремится сделать эту жизнь лучше. Вместе мы сила. Я уверена, что если бы все бенефициары всех наших проектов собрались бы здесь, наверное, не хватило бы половины города.
сказала Элина Кубахи. Директор фонда Ашана, уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджоля, говорила о важности взаимодействия государства с общественными организациями. При этом она уточнила, что общественные организации не могут подменить госорганы, они должны помогать государству, показывая нужды определенных социальных групп. Представителей власти, между тем, на мероприятии было немного. Присутствовали помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджи и заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия. В интервью «Эхо Кавказа» она отметила, что благодаря общественным организациям в стране многое меняется в лучшую сторону, в том числе и в сфере прав человека.
Это как колокол, который заставляет обращать внимание, задуматься. И начинаешь анализировать. И благодаря таким сигналам, таким маякам, общество становится чище, лучше. И, я думаю, идет вперед. Я очень благодарна таким людям по своему характеру. Они бойцы. Для них нету препятствий. Они идут вперед. Притом они иногда могут пожертвовать собой.
Присутствовавший на выставке председатель оппозиционного абхазского народного движения Адгур Арзымба отметил, что увидел на ней много разных инициатив, о которых ранее не знал.
Это, наверное, моя вина. И в какой-то степени до этого, может быть, люди, которые занимаются этими социальными проектами, они себя так широко не позиционировали. Может быть, это тоже нужно исправить для того, чтобы общество имело конкретное представление, чем занимаются вот эти общественные объединения, вот эти общественные инициативы. А так, в целом, гражданская активность, направленная на решение социальных проблем, она приветствуется во всех странах, поддерживается со стороны государства. Это нормально.
Милане Аджба 25 лет. Два года назад по ее инициативе в Гагарском районе открылся благотворительный центр «Мы вместе». Милана – человек с ограниченными возможностями. Она с детства проходила реабилитацию в республиканском реабилитационном центре в Сухуми, так как в Гагарском районе такого центра не было. Она хорошо понимает проблемы людей с ОВЗ. По ее словам, взрослые люди с ограниченными возможностями зачастую больше остаются дома, так как в основном реабилитационные центры нацелены на детей, поэтому после 18 лет таким людям сложно проходить реабилитацию. Милана написала проект по открытию реабилитационного центра в Цандрипше, и его поддержал ПРООН. Ей помогли реабилитологи, которые работают с ней на протяжении 8 лет. Сегодня центр в Цандрипше посещают и взрослые, и дети. Специалисты центра, волонтеры помогают людям с ограниченными возможностями в реабилитации и социальной адаптации.
Они стали более социальными, они стали выходить, и общество стало больше их принимать. У нас очень много мероприятий совместно с молодежью, и жители поселка Цандрипш очень тепло принимают наших деток. С каждым годом общество становится инклюзивным. За 2 года у нас уже 80 подопечных. По статистике в Гагранском районе 285 людей с ОВЗ, но на самом деле их больше, потому что люди, которые к нам обращаются, у них нету инвалидов. Многие дети не обследованы. По возможности мы перенаправляем их в учреждения, где они могут пройти диагностику, и чтобы мы уже понимали, что ребенку необходимо, и назначали курс лечения.
В центре Милана ведет музыкальную терапию. Она проводится для сенсорной интеграции детей, для развития моторики. Детям, по ее словам, эта терапия очень нравится, и они с удовольствием ходят на занятия. О своей деятельности рассказали представители общественной благотворительной организации «Панорама», которая существует с 2019 года. За 4 года более 150 семей получили консультации и помощь. Более 130 детей посещали центр на протяжении длительного времени. Дети из социально уязвимых семей могут пройти бесплатные курсы дополнительного образования. В центре проводится психокоррекционная и психообразовательная работа с детьми и подростками и так далее. Руководитель организации Кама Аргун сообщила, что на выставке представлены работы детей, которые посещают центр. Она объяснила, в чем заключается уникальность выставки общественных инициатив.
Несмотря на то, что у всех есть страницы в социальных сетях, и общественные организации достаточно открытые и публикуют информацию о своей деятельности, но вот тут как раз-таки у людей появилась возможность увидеть весь масштаб деятельности. Ну и вот вы сами видите, как много общественных организаций и какую важную они работу выполняют.
Сказала Кама Аргун. Руководитель Абхаз-Деск Битюль Маршан провела для детей мастер-класс по переработке бумаги. Технология оказалась совсем несложной. Цель акции – показать, что вторсырье можно использовать повторно. Подтверждение этому – чудесные картины детей, которые были представлены на экспозиции. Сотрудник Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия считает, что такой формат представления результата своей деятельности в первую очередь полезен для самих организаций гражданского общества.
Демонстрировать свою открытость, демонстрировать свои достижения, какие-то свою работу – это правильный путь, по которому сегодня идут эти организации. Есть много действительно критики, и, на мой взгляд, она должна иметь под собой хоть какое-то основание. А такие мероприятия позволяют развенчать вот эти мифы, устоявшиеся относительно таких общественных организаций. Здесь много проектов, направленных на какие-то общественные инициативы, связанные с работой с молодежью, с здравоохранением, экологией, правами людей. Поэтому это в том числе и полезно для наших граждан, которые узнают о деятельности этих организаций. Возможно, они станут участниками тех процессов, в которых работают эти организации.
Сказал Михаил Кирия. Выставка проводилась при поддержке проекта CSSP, программа поддержки гражданского общества, совместная инициатива ЕС и ПРООН. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.